Приветствую вас, друзья. Очень приятно быть на вашем семинаре. Меня зовут Денис из Краснодарского края. И несколько часов сегодня, завтра мы с вами посвятим практической теме, которая называется «Подготовка библейского урока». Подготовка библейского урока. Ну, вначале немножко все равно будет теории. Я постараюсь, чтобы она была практической теорией. Но теория все равно нужна. А потом все-таки мы больше много внимания практике уделим. Итак, подготовка библейского урока. Друзья, я смотрю, здесь очень много сестер. По определенным причинам сестры не ездят на братские курсы, да? Вот. Но и не все братья, которые здесь присутствуют, тоже, наверное, бывают на братских курсах. И в этом есть определенный урон. Потому что вот на библейских курсах преподаются некоторые предметы, которые, как я считаю, должны которым владеть все люди, все христиане, а особенно те, которые преподают другим. Ну, например, это герменевтика, такая есть наука, герменевтика или дисциплина библейская, которая позволяет увидеть в тексте то, что там написано. Поэтому наши вот эти занятия сегодня и завтра, это будет такая легкая герменевтика, то есть мы будем с вами вместе изучать принципы чтения Священного Писания, принципы его изложения, чтобы нам подготовить именно библейский урок. Хочу обратить внимание на это слово «библейский урок». Друзья, почему называется «библейский»? Иногда в нашей голове, в нашем сознании происходит некоторая путаница. Ну, вот, например, недавно в одной церкви одного брата поставили заниматься с подростками. Я приехал в эту церковь, спрашиваю его: как у тебя дела? Он говорит: хорошо. Нравится ли подросткам подростковые? Нравится. Тебе ли нравится подростковые? Тоже нравится. Я говорю: какую тему ты им преподаешь? Он говорит: у нас подростковые делятся на три части. Вначале мы коротко читаем Слово Божие и молимся, потом я им уже несколько подростковых рассказываю о финансовой грамотности. Вот. Я говорю: ну, оригинальная тема для подросткового. Он говорит: понимаешь, дело в том, что ни в школе этому не учат, ни родители, а подростки же должны уметь деньгами своими распоряжаться. То я 100% согласен, что они должны этим уметь распоряжаться, да, должны уметь. Но уместно ли это учить на подростковом общении? Или должны быть какие-то другие формы? Вот у нас часто слово «библейский урок», «библейский», оно означает любой урок, когда мы собраны с детьми и подростками. А что мы там им говорим? О чем мы там говорим? Это как бы уже другой вопрос, да? Но на самом деле библейский урок – это все-таки именно урок, основанный на Священном Писании. Мы об этом еще будем говорить. Вот в одном учебнике герменевтики автор пишет так, что, американский автор пишет так, что у некоторых проповедников и у некоторых руководителей библейские тексты, которые они прочитывают в начале урока, подобны гимну страны, который звучит при футбольном матче. Он прозвучал, а потом, что происходит дальше, никакого отношения ни к стране, ни к гимну не имеет абсолютно. Люди бегают, футбол играют, все кричат. Ну а зачем гимн звучал страны и почему, причем здесь он, также непонятно. Также, говорит, у некоторых проповедников и у некоторых преподавателей. Вот они прочитают вначале текст, а все, что происходит потом, ни к тексту, ни к Библии, никакого отношения вообще не имеет. И это нельзя назвать библейским уроком. Ну, об этом мы еще довольно много будем говорить. Вначале давайте прочитаем один текст, чтобы нам тоже у нас был библейский урок все-таки, да? Второе послание к Тимофею, 3 глава, очень известный текст, это 15-17 стихи. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих, вначале его рассмотрим, хотя прочитаем все три. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Давайте мы обратим внимание на 15 стих. Здесь к Тимофею апостол Павел обращает такие слова. «Они могут умудрить тебя во спасение». Мы все с вами прекрасно понимаем, что задача руководителя – открыть ребенку, подростку или молодежи, открыть путь спасения, чтобы наш ребенок вырос не просто каким-то успешным человеком, не просто хорошим человеком. Самое главное, чтобы он был спасен, и чтобы он стоял на пути спасения, и чтобы он с пути спасения никогда не свернул. Если наши дети вырастут хорошими членами церкви, но по каким-то причинам далекими от Господа, так бывает, сердце не предано, и они не спасены в конечном итоге, то мы можем сказать, что наша задача не выполнена. И здесь открывается интересный момент. Что человека может умудрить ко спасению? У чего есть силы спасать? Что обладает силой дать мудрость ко спасению? Что обладает силой? Слово Божие. Обратите внимание, ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Хочу обратить внимание, друзья, на это, очень важно. Именно священные писания могут умудрить. Не писания человеческие, не опыт человеческий, не очень хорошие назидательные мысли, не очень хорошая, может быть, какая-то лекция прекрасная. Именно священное писание может умудрить человека во спасение. В книге Притч есть такая же мысль. Мы очень переживаем, чтобы наши дети, ну, когда они остались без нашего руководства, без нашего контроля, чтобы они все равно обладали определенным страхом Божьим, чтобы они сохранились в этом мире. И там написано, помните, во второй главе, что если ты ухо твое сделаешь внимательным, наклонишь сердце твое к размышлению, помните вот эту последовательность, да, то что? Найдешь познание о Боге, и дальше, и Он будет хранить тебя, вот этот страх Господен и познание Бога будет хранить тебя, и защитит тебя, и убережет тебя. То есть, оказывается, священное Писание, к которому нужно направить ребенка, оно способно всю жизнь этого ребенка направлять его ко спасению. Об этом мы еще тоже будем говорить. Друзья, в 17 стихе еще одно есть качество этого Писания. То есть, итак, Священное Писание может умудрить во спасение. И 17 стих говорит, да будет совершен Божий человек или совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Это следующее, на что способно Священное Писание. Оно способно умудрять человека во спасение. Оно способно приводить Божьего человека к совершенству. Оно способно приготовить человека ко всякому доброму делу. Важнейшая мысль, друзья, хотя кто-то скажет, что это нам все понятно. Друзья, оно может быть понятно, но я на это акцентирую внимание, потому что это очень важно. Написано, Слово Божие живо и действенно. Друзья, очень простой вопрос. Что живо и действенно? Слово Божие. Если наши слова не производят жизнь и не производят действия, к какому выводу мы можем прийти? В наших словах, возможно, мало Слова Божия. Может такое быть, друзья, да? Смотрите, очень простая логика. Слово Божие живо и действенно. Очень простая логика. Если наше слово не производит жизнь и не производит действия, надо задуматься. А в нашем слове, которое мы изливаем, какой процент слова Божьего? Друзья, сейчас очень популярны различные соки. Написано, например, допустим, там сок с добавлением, там еще что-то. Вот. И я вот видел потрясающую картинку, такую, коробочку такую. Написано, напиток с добавлением 100% сока. Вот вдумайтесь в эту фразу. С добавлением 100% сока. Сколько его там добавили? Ну, умалчивает об этом, да, статистика. То есть то, что он был 100%, точно. И что его добавили, точно. Но что там была одна капелька, этого как бы умалчивается. Друзья, вот есть разница между 100% сок и с добавлением 100% сока. Есть разница между бекон и со вкусом бекона, понимаете, да? Или апельсин и со вкусом апельсина. В этом есть огромная разница. Оно, может быть, и звучит красиво, но действия происходят совершенно разные. Человек, питающийся настоящим, у него действия происходят, у него прибавляются силы, у него оживляется тело, оживляется, у него разум просвещается. Человек, питающийся суррогатом, он имеет массу проблем со здоровьем. Слово Божие имеет способность оживлять, Слово Божие имеет способность умудрять во спасение, Слово Божие имеет способность приводить к совершенству, Слово Божие имеет способность приготавливать человека к доброму делу. И я еще раз скажу, друзья, если в нашей практике мы видим, что наши речи, они не имеют этого, друзья, то, возможно, в наших речах есть добавление только, да, добавление, но не полностью. Вот я, когда начал заниматься с детьми, я помню вот этот очень интересный момент. Когда, ну, мы об этом тоже еще будем говорить. Когда вот читаешь Священное Писание, вообще я считаю так, что человек, который читает Священное Писание, он должен читать его для себя. Ну, забывая о том, что он проповедник, забывая о том, что он учитель, он должен читать его для себя, чтобы самому получать назидание. Это очень важная составляющая. У проповедников и у преподавателей есть такая проблема, что когда они читают, они сразу это проецируют на других. Чтобы, а, вот это хорошо здесь сказать, это хорошо здесь сказать. Забывая, что мы, в общем-то, должны сами питаться Словом Божьим. Так вот, я замечал такой момент интересный. Вот читаешь Священное Писание, и вдруг получаешь от Слова от Господа. Оно для меня. Оно мне важно, оно мне нужно. И я это слово изучаю, как-то, может быть, ставлю проповедь, потом к подросткам и проповедую. И подростки очень часто, ну почти всегда слушали внимательно, не отвлекались и потом молились хорошо. Но были в моей практике случаи, когда не было времени на подготовку. Но какая мысль? Богатый опыт, много знаний, подростки выслушают все, что скажешь. И идешь с уже как бы готовой темой, но тема тебя не коснулась, ты как бы слова от Бога не получил. Идешь, и я удивлялся, вот я слушаю себя со стороны. Та же самая речь, те же самые примеры, та же самая интонация, импульсивность, махая руками точно так же, как всегда. Вот. Но подростки ведут себя совершенно иначе. Вот совершенно иначе они себя ведут. В чем разница? И я как-то Богу задал этот вопрос в молитве и получил ответ через Слово Божие. Без Слова Божьего, помните, когда здесь написано? Народ не обуздан. Без откровения Божьего, да, народ. То есть вот... Нет откровения Божия, вот нет вот это вот от слова от Бога самого, то и нет результата никакого. Друзья, Слово Божие. Вот помню еще один примерчик, может быть, я приводил его несколько раз на уроках апологетики, кто-то услышал. Однажды мы в машине ехали с сестрой с нашей, а у нас в церкви проходит по четвергам беседы для интересующихся, ну, интересующихся христианской верой. Неверующие люди приходят, там брат один с ними занимается. Вот, ну и как-то раз я такие беседы проводил. И вот помню, одна сестра привела свою подругу неверующую. И вот эта подруга, значит, мы едем обратно с ней, с сестрой и подругу я везу эту неверующую. И сестра этой подруги свидетельствует. Ну, точнее, как, в кавычках свидетельствует. Она задает ей вопрос. А та подруга, она не то что неверующая, входит в какую-то церковь, ну-ка, церковь даже назвать трудно. Она говорит, а в вашей церкви, говорит, пресвитера зарплату получают? Так, говорит, да. А вот в истинной церкви так не бывает. Я слушал, даже расстроился, почему так не бывает. Вот. Ну ладно. Потом, ну еще там всякие вопросы задают. В конце концов мы высадили вот эту подругу, а с сестрой едем дальше. И она мне говорит, ты знаешь, Денис, свидетельство ей 15 лет, она все не кается. И тогда я задаю ей вопрос. Скажите, пожалуйста, от какого слова в данном разговоре она должна была покаяться? В чем мы слышали сейчас Евангелие? В чем мы слышали весть о Христе? Разговор был о церкви, о плате, о каких-то делах, но это не было свидетельством. И она говорит, я 15 лет свидетельствую. Я представил, как она 15 лет свидетельствует. Друзья, и я понимаю, почему она не покаялась. Потому что Слова Божьего нет в ее речи. И есть много о Боге, много о... Но самого Слова Божьего она не передала. Это важная мысль. Пойдем дальше. Тимофей знал Священное Писание. Знал. Написано, ты знаешь. Откуда Тимофей знал? Ну, логично, что его кто-то научил, да? Здесь мы видим, что, видимо, мать его или бабушка, мы знаем из посланий, что они были верующими. Видимо, они приложили усилия, чтобы вот этот мальчик, который воспитывался в их семье, причем семья была половинчатой, отец был елен, был неверующим человеком, судя по всему. Это очень похоже на наших с вами детей в каком плане? У них-то семьи чаще всего полные верующие христиане, хотя есть и тоже разные. Но в чем половинчатость? Они от нас слышат одно, а в мире слышат другое, в школе или еще где-то слышат другое. Вот та же самая половинчатость наблюдается, как и у Тимофея. Но ведь, видимо, мать и бабушка приложили усилия, чтобы ребенок знал. Обратите внимание, чтобы он именно знал. В оригинале стоит слово «твердо убежден», «точно уверен». Или, сейчас, секундочку, хорошо осведомлен, легко ориентируется. Вот что такое знать? Вот ты знаешь этот город? Знаю. Что значит знаешь? Ну, хорошо ориентируюсь, знаю, где какие улочки находятся, знаю, где какие дома находятся. Друзья, можно быть осведомленным о чем-то. Можно быть, ну, немножко информированным, а можно знать. Друзья, Священное Писание производит свое действие в человеке или способно произвести свое действие ко спасению, к совершенству, к доброму делу, к подготовке к доброму делу, когда оно не просто поверхностно, оно находится на уровне глубокого знания. Вот к огромному сожалению, я вот часто эксперимент провожу, не буду проводить его у вас, чтобы не смущать вас, чтобы вы когда-нибудь меня еще пригласили. Вот, такой вот эксперимент. Я говорю, поднимите, пожалуйста, руку. Кто из вас может встать сейчас и сказать, я знаю три текста Священного Писания, где написано, что Иисус Христос – это Бог. Первый текст Священного Писания записан там-то, 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 там написано вот это. Второй текст Священного Писания записан там-то, 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 там написано вот это. И третий текст вот там-там написано вот это. Я этот эксперимент провожу почти везде, где бываю. Почти везде. Друзья, крайне редко, в исключительно редких случаях, найдется человек, который встанет и скажет, я знаю три текста Священного Писания, которые могу прямо сказать ссылочку и процитировать текст, где написано о том, что Иисус Христос – это Бог. Друзья, если сейчас мы этот эксперимент здесь начнем проводить, то, конечно, с усилиями сообща, да, мы минут через 15 сможем вспомнить приблизительно вот эти тексты. Ну, я утрирую, конечно, кто-то, может быть, и знает. Друзья, но это не значит слово «знать». «Знать» – это значит «знать». Вот возьмите любого ребенка с вашей группы, спросите, там, Сережа, можно ли воровать или нет? Как он ответит? Нет. Я убежден, что все дети скажут «нет». Ну, до этого мы как бы еще нормально все это. Вот. Вопрос, почему он скажет? Скорее всего, он скажет так. Бог не разрешает. Или это грех. Или Библия так учит, что нет. Ну, как бы это одно и то же, да? Хорошо. Где написано, что это нельзя? А вот на этом вопросе почти все наши дети скажут, мы не знаем. Друзья, то есть можно признать факт, что наши дети знают Священное Писание очень слабо, очень плохо. Друзья, я опять-таки не говорю про всех детей, где-то немножко даже утрирую. Я знаю, есть родители, очень хорошо изучающие с детьми Священное Писание. Но по нашей практике, по практике нашего Краснодарского края, по практике, может быть, других церквей, где я знаю, в общем-то, мы можем увидеть эту, такую, к сожалению, печальную статистику уменьшения знания Священного Писания. Уменьшение знания. И, друзья, раз наши дети меньше знают Священное Писание, значит, это Священное Писание меньше в них производит действие. Раз процент добавления стопроцентного сока уменьшается, да, то увеличивается больше какая-то химия, какие-то, может быть, рассказы, там, какие-то, может быть, другие добавления не стопроцентного сока, неживительных. И действие уменьшается. Мы потом удивляемся, почему наши подростки непослушные? А почему дети вот нет? Почему? Друзья, и мы пытаемся их заставить. Друзья, вот когда нет действия Слова Божьего, нет действия Слова Божьего, то тогда есть действия человеческие, угрозы там, шантаж, может быть, вот родителям расскажу там, или еще что-нибудь. Масса всяких психологических приемов. Сейчас, знаете, вот в мире, вот в христианском, довольно заметна такая тенденция к увеличению заинтересованности психологии. Люди идут учиться на психолога. Знаете почему? Потому что в психологии ищут способность влиять на других. А зачем нам в психологии искать способность влиять на других, когда у нас есть прекраснейший способ влиять на других? Какой способ? Слово Божие, оно же действует. Но уменьшается Слово Божие, а действовать надо. Ну давайте психологию тогда, давайте изучать. Я не против психологии до определенного уровня, это все замечательно и правильно. Друзья, но мы должны понимать, что действует-то Слово Божие. А чтобы оно действовало, его надо знать. Конкретно его надо знать, четко, хорошо, обстоятельно разбираться в нем, хорошо в нем ориентироваться, ну и так далее. Знать, это важно, да. Тимофей знал, Слово Божие, мать и бабушка, они вот этого мальчика, они его, ну как бы сказать, настояли. Вот я смотрю на наших руководителей в нашем крае, у нас довольно много руководителей, иногда даже на одну группу, там 3-4 руководителя на группу. Я считаю это нормально, потому что вот на одного Тимофея было 2 руководителя, да, вот. Так что нормально, когда много руководителей, лишь бы они свое дело хорошо делали. Дальше. Тимофей знал слово это Божье с детства, да? С детства. Вот детский возраст, это какой, как вы считаете, детский возраст? Вот как вы определяете, когда заканчивается детство, начинается отрочество или подростковый возраст? Когда примерно? Ну, в нашем крае мы установили возраст 13 лет. 13 лет – это подростки, 12 лет – это старшие дети, да, так мы их называем. Подростковый лагерь начинается с 13 лет. И вот здесь написано «стал с детства». Я понимаю так, что до 12 лет он уже знал Священное Писание. До 12 лет. Ну, в общем-то, это подтверждается историческим сведениями. Мальчики-евреи, которые хотели получить раввинское такое как бы образование или стать раввинами, ну, в общем-то, большинство до 12 лет должны были наизусть знать Тору, то есть Пятикнижие Моисея знать наизусть. Это говорит о том, что вообще-то ребенок способен. Кстати, я вам открою такую интересную вещь, что дети способны запоминать просто огромный объем информации. Ну, и взрослые способны, но взрослые более ленивые. А вот дети, они, у них им впечатления очень сильные, они впечатляются, у них еще память такая свободная, и они способны запоминать, очень много способны запоминать. Мы сегодня слышали мысли, если бы мы читали Библию столько же, сколько мы занимаемся телефоном, мы были бы докторами богословия. Вот наши дети тоже, друзья, им причем это несложно делать. Вот если вот этим заняться, хорошо заняться, то мы увидим, какой у нас будет прогресс, чтобы наши дети знали. Дальше написано, смотрите. Опять анализируем этот текст. У меня вот первый час, он уйдет вот на анализ некоторых текстов Священного Писания. Это я называю его теоретический час, вы уж потерпите, пожалуйста. 16 стих, да? Все Писание богодухновенно. То есть вопрос, какие именно книги подходят для этих целей? Вот для целей, о которых мы сейчас говорили. Научить ребенка к тому, чтобы он знал Священное Писание, чтобы это Священное Писание умудряло его всю его жизнь во спасение. Кстати, то, что с детства написано, наставь юношу при начале пути, да, и он не уклонится, когда состареет. Вот интересно, это опять закон такой. Вот что ты вложил в детстве, то в старости будет определяться. Вот путь, ведь нам же важно, чтобы путь не только начался, но чтобы путь продолжился, и человек от него не уклонился. И вот здесь есть вот этот закон. Насколько важно нам с вами в детском возрасте, именно в детском возрасте, заложить правильные ориентиры пути, чтобы он не уклонился в старости. И будет 90 лет этому человеку, а он будет говорить, вот в детстве меня моя руководительница научила, я с тех пор и держусь этого. Это очень важный принцип. Ну хорошо, значит, знал с детства, мы уже сказали. Какие именно книги подходят для этой цели? Ну, написано все Писание богодухновенно. Все Писание. Нам с вами намного легче, чем Лаиде и Евнике, то есть матери и бабушке Тимофея, намного легче. Почему? Потому что в их время не было Нового Завета. В их время под словом Писание подразумевался Ветхий Завет. И они на основании Ветхого Завета смогли привить Тимофею любовь к Богу. Это довольно непростая задача. Намного проще на основании Нового Завета, на основании жизни Иисуса Христа, жизни апостолов, посланий апостольских. Друзья, это очень облегчает нашу задачу. И его даже, например, если изучать, то Новый Завет намного меньше по размерам, его изучать проще даже. Друзья, и тем не менее, мы с вами иногда справляемся с этой задачей хуже. Но тем не менее, все Писание богодухновенно и полезно. Но здесь возникает последний вопрос, и вот из этого текста. К чему полезно все Писание? Какую пользу оно должно принести? И там есть ответ. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Я думаю, друзья, что когда мы с вами готовим библейский урок, наш библейский урок, основанный на Священном Писании, должен приводить к одной из вот этих целей. Он должен принести пользу в одной из этих сфер. В сфере научения какой-нибудь правильной истине, в сфере обличения, чтобы человек был обличен в своем неправильном поведении, в сфере исправления, показать, как именно исправляться на основании текстов Священного Писания, и в сфере наставления в праведности. То есть наставить человека к праведной жизни, к праведному отношению к людям и к Богу. Обратите внимание, в этом списке нет через запятую, например, что Писание полезно для интересной истории, например, допустим, или для любознательности. Я не к тому, что уроки не должны быть интересны, они должны быть интересны, но основная это задача какая? Задача какая? Вот когда ребенок ушел с урока, и мы должны быть уверены в том, что наша задача выполнена. Вот иногда мне по роду служения приходится беседовать с людьми. И вот я приезжаю к человеку, в семью или к лично к человеку, и почти всегда я задаю один и тот же вопрос в самом начале. Я говорю, пройдет час нашей беседы, или полтора, или два, и я уеду. Что должно во время беседы произойти, или к концу беседы, чтобы вы сказали, что беседа прошла успешно, чтобы вы посчитали, что наше время, которое мы потратили, оно потрачено не зря, что результат достигнут. Что вы хотите? Ну, например, человек говорит, я хочу примирения вот с этим человеком. Хорошо. Или я хочу получить ответ на такой-то вопрос. Я хочу разобраться вот в этом. Или я хочу исповедаться. То есть человек говорит цель, зачем он меня пригласил. А в конце нашей беседы я уже анализирую, например, или смотрю, что цель выполнена, да, человек исповедовался, все. Или человек, например, получил совет, как он хотел, или разобрался в каком-то вопросе. Если я вижу, что он хотел разобраться, а я не смог ему помочь разобраться, а время уже много, и я не знаю, как... Я говорю, вы знаете, я сейчас вижу, что наша цель не выполнена, надо еще одну встречу назначить. Мне легче, когда ставится цель и ориентируешься на цель. Вот так же и с уроком. Вот она цель. Писание, библейский урок, он должен быть полезен. Он должен принести определенную пользу в одном из направлений. Вот Священное Писание вот дает нам эти направления. В каком направлении? Давайте мы зададим этот вопрос сами себе. Вот закончился наш урок. Мы провели урок с детьми, закончился он. Давайте зададим вопрос, он стал полезен вот этому мальчику или вот этой девочке для научения чему-то, для исправления чего-то, ну и так далее, вы поняли мысль. Итак, друзья, мы видим хороший очень хороший текст, который нам открывает важнейшую библейскую истину, что сила изменять жизнь людей в наше время – сила изменять жизнь людей в будущем и сила приводить человека к вечному спасению заключается в Слове Божьем. И наша задача с вами как руководителей извлекать это Слово Божие и понятным языком истолковывать детям, чтобы они его хорошо знали, именно знали, чтобы оно в них жило, чтобы оно для них было полезно, чтобы оно в них действовало. Ну, что-то подобное однажды я проводил на библейских уже семинарии, братья были собраны, проповедники, и я братьев-проповеднику тоже внушал мысль, что когда человек выходит за кафедру, то его задача передать мысли Священного Писания. Ну, и приводил такой пример, что вот представьте себе, что там на лавочке сидит апостол Петр. И возникает вопрос, а что нужно сделать, чтобы человеку свободно войти в Царствие Бога? Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Спрашивают меня, потому что я за кафедрой. Я могу сказать свою мысль, вот как я считаю, что нужно для этого. А могу пойти к Петру, он там сидит за лавочкой, и спросить, Петр, вот тут меня спросили, что нужно, чтобы свободный вход был, что ты скажешь мне? А Петр говорит, для этого тебе нужно приложить все усердие, показать вере в добродетель рассудительность. Ну, вот эту цепочку рассказывает. Я возвращаюсь и говорю, братья и сестры, вот Петр сказал, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно проявить усердие, и так далее. Кто-то скажет, а что значит в добродетель рассудительность? Подождите, Петр, что значит в добродетель рассудительность? А, вот это. Вот это значит. Друзья, мне кажется, это самая лучшая в мире проповедь. Когда человек, стоящий за кафедрой, передает не свои мысли, а передает мысли авторов Священного Писания. И вот один брат стоит и говорит, а не получится ли так, что функция проповедника сводится только к репродуктору? Вы знаете, мне так эта мысль понравилась. Ну, как бы он с опаской сказал, а мне наоборот понравилось. Я говорю, мне кажется, самый лучший проповедник – это просто репродуктор, в котором говорит Бог. И все. Друзья, помните, как написано в Библии, в послании Фессалоникийской церкви? Написано, вы приняли слово, слышанное от нас, не как слово человеческое, но как слово Божие. Каково оно и есть поистине. 1 Тимофея, 2 глава, там на другой страничке, вот здесь. Вот не помню стих. Друзья, ну ладно, идем дальше. Несколько лет назад, ну года 3, наверное, назад, сейчас следующий текст будем с вами рассматривать. У нас, я говорю, первый часть такой теоретический. Года 3 назад братья выбрали в нашем крае двух ИО ответственных, то есть исполняющих обязанности ответственного. Брат Сергей Бочкалу, это пресвитер Апшеронской церкви, поставили ответственным за молодежную работу в крае, а меня за детскую работу, детскую и подростковую. И Ну, почему говорю Иов? Потому что испытательный срок. Нас еще должны утвердить. Ну, похоже, немножко подзабыли про это дело, но третий год идет, оно вот таким образом. И вот когда вот поставили заниматься с детьми и подростками, вот первое время я занимался, вот, ну, как бы по краю, в смысле, работу. А потом у меня возник вопрос, а вообще зачем это нужно? Вы знаете, очень трудно двигаться куда-то, не имея цели. Вот трудно, да, вот надо какую-то цель. Вы знаете же историю про то, как один человек, ну, пахал на своем поле и выбрал себе точку впереди, да, точку, чтобы борозда была прямая. А потом, когда подошел, оглянулся, борозда вот такая была, потому что выбрал он корову, которая ходит вот туда-сюда, вот туда, и вот он за ней тоже, и вот у нее такая борозда. Друзья, вот правильно выбрать точную, хорошую цель. Вот к этой цели стремиться, и тогда твои движения не будут как-то вот, не будут в разнобой. Не то, что ты сначала сюда, сначала туда, а вот идешь прямо к цели. И вот я запереживал, какая цель моего служения? Вот зачем мне нужно детское подростковое служение? Начал об этом Богу молиться. Говорю, Господи, вот открой мне цель, к чему стремиться? Готов ли я, ну, пройдет 10 лет, анализируя свое служение, могу ли я сказать, что цель достигнута, или, по крайней мере, мы идем к направлению этой цели и так далее. И вы знаете, этот текст мне открылся очень ярко. Ну, для меня это был именно вот ответ от Бога. Первое послание Иоанна, 2 глава, 13 стих. Хотя он не относится к моему служению, относится к служению Сережи Бочкалы, то есть к молодежному служению. Но именно текст для него открыл задачу мою. Вот сейчас я вам прочитаю. 13 стих, 2 главы, 1 послания Иоанна. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». 14 стих. «Написал вам, юноши, потому что вы сильны». Друзья, вы знаете, я вдруг, вот прям как ответ от Бога, как озарение. Какая цель служения? Вот когда юноша становится юношей, ну лет 18-17, какой он должен быть? Сильный. Насколько сильным он должен быть? Вот насколько он должен обладать силой? Какой силой он должен обладать? Чтобы быть способным побеждать лукавого. Друзья, оказывается, юноши в возрасте 17-18 лет, ну и девушки, я так понимаю, они должны быть сильными. Что происходит в нашей практике? Наша молодежь часто не имеет силы. Друзья, именно в этом возрасте лукавый много усилий управляет на то, чтобы человека свернуть с пути истины. Масса новых искушений появляется, масса новых возможностей. Друзья, и мы понимаем, что юноша к этому возрасту уже должен быть сильным. Он должен быть уже способным побеждать лукавого. Но значит возникает вопрос, если юноша должен быть уже сильным, то где он сил должен набраться, друзья? В детстве. В отроческом возрасте, именно в этом возрасте он должен быть достаточно подготовленным, чтобы стать сильным. У нас происходит немножко другая ситуация. У нас происходит ситуация, вот молодежь, вот давай мы ее воспитывать, давай наполнять ее силы, мы чуть опаздываем, уже опоздали. Если он к началу юности уже не сильный, значит мы опоздали. Значит в отроческом возрасте что-то не то. Друзья, и я понял, задача, моя задача. Какая моя задача? Моя задача организовать по милости Божией служение в крае, в церквах таким образом, чтобы наши дети, наши отроки исполнялись силой, чтобы когда они стали молодежью, они были способны побеждать лукавого. Но здесь же есть ответ, почему они сильны, 14 стих. Тут что-то добавляется, да? Друзья, почему они сильны? Слово Божие пребывает в вас. Обратите внимание на слово «пребывает». Но не начинается у вас Слово Божие, не вы узнаете Слово Божие, а что Слово Божие? Пребывает, то есть оно там уже находится. Я связываю, друзья, с библейским уроком, с нашим, к подготовке к библейскому уроку. Оказывается, чтобы наши юноши были сильны, в них должно пребывать, уже находиться, уже там размещаться Слово Божие. Но для этого оно должно быть посеяно там раньше. Мы видим это в детстве. Мы видим, что ты с детства знаешь Священное Писание. Почему Тимофей был сильным юношей? Потому что он с детства знал Священное Писание. Но там же в этом стихе написано, что я пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Есть определенная взаимосвязь, ступенечка. Дети должны знать Слово Божие, Но это как бы знание просто такое, знаете, академическое знание. Они хорошо в нем разбираются, они могут процитировать, но оно еще для них, может быть, не имеет жизни. Но когда они становятся подростками, отроками, вот через это Слово Божие они познают Бога. Уже происходит процесс познания, узнавания Отца. Его нельзя узнать без Слова Божьего. Нельзя узнать Бога без Слова Божьего. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Это все должно происходить в подростковом возрасте. А вот в молодежном возрасте, уже познавшие отца отроки, уже знающие Слово Божие дети, выросшие, имеют силу побеждать лукавого. И поэтому мы имеем молодежь, с которой нет претензий, которая сама сильна, которая готова идти на благовестие, и за которую не стыдно. Друзья, и я уверен, что мы должны фронт борьбы с молодежи немножко сместить в сторону подростков. И именно там это время, когда вот они должны узнавать и познавать. Итак, друзья, этот текст, он говорит об очень важной для нас истине, что Слово Божие, оно достаточно могущественно, чтобы давать силу к победе над лукавым. И это слово должно поселиться в юношах до того, как они стали юношами. У нас семинар детских руководителей. Как раз, друзья, это наша с вами задача. Если наши дети выросли, вы знаете, как, вот, например, вот, допустим, человек, вот хороший учитель, дети любят сильно в школе, ну, обычно в школе, любят по физике, прекрасный учитель, дети пришли на урок, он мультфильм им поставил, там, не ругает, двойки не ставит, замечательный преподаватель, дети просто без ума от него. Вот. И потом заканчивается школа, экзамен. И они по физике, ну, с трудом пишут слово «физика», да? То есть ничего не знают. Хороший учитель или нет? Хороший человек, может быть. Может быть, хороший друг. Но плохой учитель. Друзья, вот как нам с вами себя проверить? Хорошие мы с вами преподаватели или плохие? Вот дети подрастают. Им станет 15-16 лет. Возраст юноши. Давайте проведем экзамен. Как они знают Слово Божие? Хорошо знают? Хороший учитель. Плохо знают? Значит, есть недоработки. Значит, что-то не то в нашей практике. Значит, как-то не так идет наше служение. Может быть, они вспоминают все наши поездки, там мы ездили в Петербург, или ездили там, допустим, ну, у вас тут другие какие-то центры, да, есть во Львов, я недавно был, потрясающий красивый город. Может быть, они вспоминают ваши задушевные беседы по вечерам, может быть, им песни красиво пели, на день рождения открытки дарили. Все замечательно, очень хорошее, а Слово Божие не знают. Значит, недоработка есть. Ну, я думаю, что эту мысль вы поняли, но я еще раз буду к ней возвращаться, потому что это важно. Дальше, друзья. Посмотрим на некоторые принципы учительства. Это все в той же самой теме. Принципы учительства. Первое послание Иоанна, первая глава, первые 4 стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни». «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья, вот основываясь на этом тексте и еще на двух текстах, я хочу немножко поговорить о принципах учительства Слова Божьего. Мы говорим о библейском уроке. Друзья, о чем говорит Иоанн? Вот он говорит, я хочу вам передать. Но прежде чем передать, Иоанн описывает свое личное отношение к тому, что он хочет передать. Здесь написано о Слове жизни, ну, об Иисусе Христе, воплощенном Слове, запечатленном потом в Новом Завете. Вот об этом слове. Он говорит, я хочу вам его передать. Для чего? Чтобы ваша радость была совершенна. Чтобы у вас не было сомнений. Мы слышали сейчас беседу о сомнениях, о вот унынии каком-то, да, о не знаю, спасен или не спасен. У молодежи это часто проблема бывает. Они часто сомневаются в себе. Почему? Вот чтобы радость ваша была совершенна, мы хотим вам передать Слово Божие. Вот мы хотим это детям, подросткам передать. Но для этого что мы видим, какое отношение у Иоанна самого к этому? Какое отношение, друзья? Смотрите, он пишет, что мы слышали. Слышали. Следующий шаг какой? Видели. Друзья, есть пословица, да, лучше один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. Вот человек слышал, и ему понравилось. И он не стал довольствоваться тем, что он услышал. Он посмотрел. Но когда посмотрел, что дальше был процесс? Что рассмотрели. Рассмотрели. А когда рассмотрели, что дальше произошло? Осязали руки наши. Друзья, это говорит об очень близком общении Иоанна с его учителем, со Словом, с Иисусом Христом. Именно поэтому Иоанн и узнает Христа, когда другие его не узнают. Настолько хорошо Иоанн знал Христа, что в утренних сумерках, когда еще ничего не понятно, когда еще очень далеко до берега, когда волны загораживают, он посмотрел на человека далеко-далеко и сказал, это Христос, он его узнал, потому что он его хорошо знал. Он его рассмотрел. Друзья, мы не сможем передать детям вот то, о чем я говорю, если у нас у самих не будет вот такого отношения, какое есть у Иоанна. Друзья, я понимаю так, задача руководителя детской группы, группы подростков, это быть самому человеком, достаточно сильно любящим Слово Божие, для которого Слово Божие это не просто, он услышал где-то, знаете, так бывает, вот я знаю, руководители приехали на семинар, услышали Слово Божие, хорошее слово, пошли передали другим. Вот на некоторых, у нас на семинарах, у вас, я думаю, на семинарах есть такое практические занятия. Да, кто-то показывает, как вот он проводит занятия. Кто-то услышал, о, здорово, мне тоже. Пошел и так же сделал. Хорошо. Друзья, ну это как бы услышал. Намного лучше, когда человек услышал, понравилось, сам посмотрел, внимательно разглядел, пощупал руками, попробовал и потом передал. Намного будет эффективнее. Намного. Давайте мы еще один текст посмотрим. Это Ездра, 7 глава, 10 стих. Книга пророка Ездры. Или просто книга Ездры, наверное, да? 7 глава, 10 стих. Известный стих, там Бог благословил Ездру за то, что он расположил сердце свое. Благодеющая, 9 стих, благодеющая рука Господа была над ним. Мы же хотим, чтобы над нами была благодеющая рука Господа. Нам же хочется этого, да? В нашем служении, в нашей жизни. Почему? Потому что Ездра расположил сердце свое. Друзья, я чувствую, что вы немножко подустали от монотонности речи. Давайте мы немножко с вами позанимаемся такой практической работой. Вот обратите внимание на фразу «Ездра расположил сердце свое». Ездра расположил сердце свое. Вот на эту фразу. Какие выводы вы можете сделать из этой фразы? Пожалуйста. Вот Ездра расположил свое сердце. Какие выводы вы можете сделать из этой фразы? Ну, я подскажу. Вывод такой. У Ездры есть сердце. Ну, можно сделать вывод или нет? Ну, да. Вот, друзья, это просто. Вообще работать над Словом Божьим очень просто. Проще, чем вам кажется. Я вам на практических уроках покажу. Настолько это просто, что вы скажете, Денис, что там целый час тут говорил какую-то лекцию, надо было сразу походить. Друзья, это просто. Вот вывод. Ездра расположил сердце. Значит, вывод. У Ездра было сердце. Хорошо. Еще. Какие выводы можно сделать? А? Нет. Вот только фраза. Ездра расположил сердце свое. Вот только эта фраза. Больше другую фразу не касаемся. Вот из этой фразы к чему еще можно сказать? Пожалуйста. Сердце можно расположить. Так, да? То есть, оказывается, сердце можно расположить. Вот есть такое пословица, ну, сердцу не прикажешь. В данном случае прикажешь сердцу, а не прикажешь? Ну, приказать может быть трудно, но расположить можно, да? Расположить. В других переводах наклонил сердце. Ездра наклонил сердце. То есть, вот оно стояло прямо так вот, да? Он его наклонял. Наклонил сердце свое. В притче написано, если наклонишь сердце свое к рассуждению. Сердце наше, оно обычно не склонно к рассуждению, оно склонно к мечтаниям каким-то, да? А вот оно склонит к рассуждению, вот и держать его там. Хорошо, значит, у Ездры есть сердце, и у Ездры есть способность расположить это сердце, ну или точнее, сердце можно расположить. Хорошо, что еще? Ну я же подсказал, что раз его можно расположить, значит, мы сделаем вывод, что изначально оно не расположено к этому, так, да? Не расположено. Ну еще, братья и сестры, еще какой-то вывод. Какой вывод можем сделать из этого текста? Да, свое сердце, да? Чье сердце можно расположить? Свое. Чужое сердце расположить, ну, гораздо сложнее, да? А свое сердце расположить можно. Друзья, давайте мы сделаем несколько выводов из этого прочитанного нами отрывка. Итак, друзья, иногда кто-то думает, что вот есть люди, у них сердце расположено. Вот везет же им, да, вот. У них сердце, а вот у меня не расположено. Ну, что мне делать? Ну, не расположено мое сердце. Друзья, я вам скажу, все мы уже слышали эту мысль сегодня тоже от брата Бориса, все живем в плоти. Наше сердце ничего не расположено. Мы все плотские люди, и все наше сердце расположено, чтобы другими делами заниматься. Вот Петр Косюченко, ответственный по Благовещению на Кавказе, одну мысль такую сказал интересную. Он говорит, вот иногда про меня думают, а, Петру легко свидетельствовать, пошел любому человеку засвидетельствовал, у него ни страха, ни переживаний, ничего нет. Он говорит, они бы знали, как я на ватных ногах подхожу к каждому человеку, как мне страшно. Друзья, вы знаете, мы же все люди. Кто-то скажет, ну, Ездра, вот Ездра. Ну, конечно, ему легко было, он был законник такой, ну, в хорошем смысле слова, священник, ну, не священник, законник в хорошем смысле. Книжник, да, книжник. Друзья, а мы-то кто такие? Друзья, у него тоже сердце не было расположено. Ему тоже хотелось позаниматься чем-то другим, веселым, отвлеченным. Его сердце такое же плотское, как и у нас. Друзья, поэтому о том, о чем мы сегодня будем и завтра будем говорить подробно, к этому нужно расположить свое сердце. И сила расположить свое сердце есть у нас с вами. Ездр расположил. Почему не написано «Бог расположил сердце Ездра»? Почему так не написано? Хорошо, благочестиво было бы, да? Бог расположил сердце Ездра. Почему написано «Ездр расположил»? Потому что это задача человека. Расположи свое сердце. И расположил свое сердце таким образом, и за то, что он это сделал, точнее, написано, благодеющая рука Бога была над ним. Вот за то, что он это сделал. Друзья, теперь следующая мысль, да? К чему он расположил свое сердце? К чему? Три пункта. Первый. Изучать. Второй. Исполнять. Третий. Учить. Мы с вами учим. Мы на третьем пункте. Мы с вами учителя. И все нас зовут учитель-учитель, да? Вот. Мы с вами здесь находимся. А первый, второй пункт в нашей жизни как присутствует? Учить-то мы учим, а изучать? Обратите внимание, здесь написано читать. Здесь написано изучать. Вникайте, нет, как Христос говорит, исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Друзья, это не просто читайте, это более глубокое погружение. А следующее – исполнять. То есть наша жизнь должна быть посвящена тому, чтобы исполнять то, что мы знаем, то, что мы изучили, и только потом учить. Давайте, друзья, немножко посмотрим на этот стих еще. Давайте мы представим человека, который не изучает, но исполняет и учит других. Вот он не изучает, а исполняет, и других учит. Что это за человек, как вы думаете? Вот как, что это за личность такая? Вот он ничего не изучает, но твердо исполняет и учит. Кто это? Нет, это не фарисей. Это заблуждение, это лжеучитель. Что он исполняет? Ну, он не знает, что он исполняет. Вот придумал, что-то исполняет. Вот какие-то у него собственные мысли есть, где-то наслушался. Он закон Божий не изучает. Он изучает какие-то творения людские, какие-то творения там, какие-то писания, может быть, человеческие, а может быть, просто сам напридумывал. Друзья, может такой человек быть очень твердым исполнителем, таким, знаете, аскетом, который, может быть, вообще там, ну, идет ровно и даже налево-направо никуда не смотрит. Такие люди бывают, друзья, мы встречаем таких людей. Ну, конечно, мы видим, например, даже представителей других учений, насколько они иногда ущемляют себя. И Павел говорит, это имеет вид мудрости. Имеет действительно вид мудрости. Они не прикасаются ни к чему, они вот это не делают. Друзья, но их учение не построено на Слове Божьем. Они могут учить и даже строго учить, и исполнять могут сами это, что, чему учат. Но тому, чему они учат, Бог говорит, я им не повелевал этого. Я им не говорил это. Поэтому, друзья, если человек не изучает закон Божий, но учит, надо еще задать вопрос, чему он учит тогда, если он не изучает. А вот давайте другую ситуацию. Человек изучает, но не исполняет, а учит. Кто такой? Это фарисей. Фарисей, да. Это человек, который говорит, надо, вот надо, а сам этого ничего не делает. Он даже не пытается этого ничего делать. И Христос про таких людей говорит, что это гробы окрашенные, да, то есть люди, которые красиво говорят, но внутри они исполнены костей мертвых. И последнее, братья и сестры, если человек изучает и исполняет, но не учит, кто это? Ну, это не руководитель детской группы, да? То есть это хороший человек, возможно, прекрасный семьянин, но он живет где-то, и здесь он не присутствует. Мы с вами учим. Итак, друзья, мы видим в книге, вот послание, в книге Ездры, что и послание Иоанна, где написано, что возвещаем вам то, что сами изучили, вникли во что. Это принцип ученичества. И последний текст на эту же самую тему о принципах учительства – это Евангелие от Луки. Друзья, Лука, по историческим сведениям, где-то познакомился с одним греческим человеком. Видать, какой-то был даже высокопоставленная личность. Его звали Феофил. И этот греческий человек, видимо, от проповеди апостола Павла уверовал. А может быть, по другим причинам. Стал верующим. Хорошо это или плохо? Это прекрасно. Но, друзья, видимо, Лука, он подружился с этим Феофилом, или как-то у него сердце расположилось к нему. И когда вот они расстались, то Лука, знаете, за что запереживал? Что Феофил, будучи верующим, все-таки не стоит на твердом основании. Что вот он может покачнуться, если придут искушения, переживания. У него есть вера, он наставлен в учении, но твердого основания под своими ногами не имеет. Что делает Лука, чтобы исправить ситуацию? А? Он пишет Евангелие, да? Друзья, вы помните, сколько Евангелия от Луки глав? А? Давайте я посмотрю, что у меня. 24 главы, да? Да, вот 24 главы. Вот это довольно большой текст. Ради скольких людей написал Лука этот текст? Ради одного. Друзья, Лука не знал, что этот текст потом будет растиражирован миллионными экземплярами по всему миру, переведен на все языки мира. Он этого не знал. Он это делал ради одного человека, чтобы этому одному человеку дать твердое основание его веры. Друзья, вот давайте проверим свое сердце. Мы способны на такой труд ради одного человека? Трудно, согласитесь, да? А что сделал Феофил, что сделал Лука, чтобы написать это послание? Легко ли ему удалось написать это Евангелие? Легко или нет? Смотрите, он пишет, «Как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами слова». То есть он обошел людей, которые были очевидцами слова, очевидцами этой жизни. Сам-то он не был. И поэтому он спросил одного, спросил второго, спросил третьего, спросил четвертого. И так далее. Друзья, он много усилий приложил, чтобы даже просто попутешествовать и поспрашивать. Дальше. По тщательному исследованию, слово «тщательное» о чем говорит? Такое вот детальное, да, такое вот скрупулезное исследование, то есть изучение, внимательное сопоставление фактов. Всего с самого начала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Друзья, Лука произвел титаническую работу. Работу, на которую он потратил несколько месяцев, я уверен, если не лет. Работу, на которую он посвятил много часов своей жизни, вот сел и писал, исследовал, изучал. То есть тогда не было компьютеров, тогда все заметки от руки, все записывать, как ты скажешь, сопоставлять. Возник вопрос, телефона не было, чтобы позвонить и сказать, Петр, я вот тебя не месяц назад спрашивал, я что-то не понял, что ты там имел в виду? Нет, езжай к Петру, ищи его, спрашивай его, чтобы все исследовать. Потом какие-то вопросы, так, а ты говорил так, здесь один слепой, здесь два слепых, как это согласовать? Давай, изучал все внимательно, спрашивал очевидцев, записал все это, ради чего? Какая цель? Один Феофил, чтобы получил твердое основание. Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень. Иоанн говорит, мы слышали, мы видели, мы рассматривали, мы осязали руками, теперь мы вам говорим. Друзья, я убежден в том, что человек, который вот таким имеет такой подход, такую любовь, такое отношение к Слову Божьему, исследовательское отношение, такое внимательное вникание в Слово Божие, это человек, расположивший сердце свое, которое не желает располагаться, да, желает располагаться на диване, да, или на чем-то еще, друзья, расположил сердце свое к такому изучению, вот этот человек способен передать маленькому Тимофею, как Евника и Лаида, знание Священного Писания, чтобы когда человек, когда маленький Тимофей стал отроком, он познал отца, а когда стал юношей, стал сильным побеждать лукавого, и мы видим, что Тимофей стал человеком весьма-весьма благословенным служителем Божьим, и апостол Павел использовал его в своем служении, даже выше ставя пресвитеров Ефеса, например. Да, мы это читаем в послании к Тимофею. Ну, в общем, у нас перерыв должен быть. И после перерыва мы чуть-чуть продолжим теорию, еще совсем чуть-чуть, а потом уже практика будет. Все, помолимся, встанем. 10 минут перерыв потом.